Как всегда, рад вас приветствовать, всех тех, с кем я лично не поздоровался. Продолжая наше путешествие по Евангелию от Иоанна, мы дошли до очень интересной главы. Все Писание богодухновенно и интересно, но эта глава интересна тем, что она затрагивает такие моменты нашей жизни, которые касаются каждого из нас. Хотя это диалог, сегодня мы будем говорить о диалоге между нашим Господом Иисусом и Никодимом, представителем из фарисейской четы. Хотя этот диалог произошел 2000 лет назад, но когда мы читаем эти слова, если мы чуть-чуть вдумываемся в том, что там написано, то мы можем понять, что те слова, которые произнес Иисус Христос, и те вопросы, которые задавал ему Никодим, они актуальны и для нашего времени. Очень много то, что там написано, помогает нам разобраться в том, что сейчас творится в это время на нашей земле, на том месте, где мы живем. Это Писание или эти вопросы всякие, или эти темы, которые затрагивает Писание, или эти главы, которых написано в Священном Писании, они как изумруд, который можно рассматривать, или как бриллиант, который можно рассматривать с разных сторон. Но сегодня я хотел бы поговорить с вами об одной грани, а именно о вере, которая наполняет нас, о которой пропагандируется, говорится вокруг, пишется в книгах, вещается по телевидению, по радио или где-то вы слушаете на дисках. И посмотреть на эти тексты, так как Иисус исправлял мнение или веру Никодима, и посмотреть, а насколько наша вера соответствует тем Божьим стандартам, которые говорит Иисус в этих стихах. И это уникальная возможность, может быть, даже некоторые вещи пересмотреть, а если они соответствуют Божьей воле, просто еще раз утвердиться в том, что мы идем по правильному пути, и наша вера, то, что наполняет ее, это соответствует Божьей воле. Перед тем, как мы перейдем к разбору этих стихов, давайте их прочитаем. Это очень знаменитые стихи, вообще Евангелие от Иоанна многим знакомы, но эти стихи, они особо знамениты, и потому что там, в середине третьей главы встречаются эти, тоже есть 3.16, что каждый христианин знает эти стихи, но этому месту, третьей главе 16 стиху, предшествует беседа с Никодимом. И из-за этого, перед тем, как мы когда-нибудь подойдем к тем стихам, нам нужно разобраться вот именно с этой первой частью. И о чем здесь идет речь? Смотрите, с чего начинается третья глава. «Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему: „Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог“. Иисус сказал ему в ответ: „Истинно, истинно, говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие“. Никодим говорит ему: „Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?“ Иисус отвечал: „Истинно, истинно, говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе: „Должно вам родиться свыше“. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от духа“. Никодим сказал ему в ответ: „Как это может быть?“ Иисус отвечал ему и сказал ему: „Ты учитель Израилев, и этого ли не знаешь? Истинно, истинно, говорю тебе, мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельство наше не принимаете. Если я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверите, если буду говорить вам о небесном?“» О чем здесь речь? Вы знаете, что... Ну, не знаете, я знаю, что в последнее время я читаю одну очень толстую, интересную книгу, для меня она интересна, на которой называется «Систематическое богословие». Ее написал Луис Бергхоф. Так вот, эта книга, она замечательна тем, что помимо библейской дорожки или помимо библейского основания, о котором говорит Библия, на чем строится наша вера, там приводятся еще другие видения веры. То есть, как люди воспринимают ее сначала создания христианства и по сегодняшний день в современном мире. И там это очень описано, очень хорошо. И когда ты открываешь эти страницы, ты можешь сравнить, чем они ближе к Библии и чем они дальше Библии. И знаете, очень много у людей мнений и всяких взглядов на нашу веру, и на Бога, и на Священное Писание. Но в конечном итоге, в принципе, они ничего не будут значить, а будет значить только то, что думает Бог об этом. Не мнение людей в конечном итоге будут выбирать небеса, а именно Бог будет то, что Он считает нужным, то и будет Он воплощать, и воплощает. И вот, чтобы понять, с каким багажом пришел Никодим к Иисусу, нам надо посмотреть с самого начала, кто такой и кого он представлял, Никодим. И первое, о чем мы хотим поговорим, это проблема фарисейства, проблема фарисейской веры. В чем ее суть? Первый стих, который мы читаем, мы находим такие слова. «Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских». Вот смотрите, Иисус, к нему пришел фарисей. И не просто фарисей, а представитель главенства иудейского, фарисей, который стоял выше на голову остальных фарисеев, представителей, который был в Синдрионе. Очень умный, из текста мы видим, он уже был в годах, потому что он задает такие вопросы, старым он был, представителем своего фарисейского течения. Но кто такие фарисеи, и нам очень интересно посмотреть, с каким багажом он пришел к Иисусу на разговор. Если сказать вообще о течении фарисеев, о религиозной партии, которая возникла где-то лет 150-200 до того, как Иисус появился на земле, то оно в своей основе, как всегда, имело исходную правильную позицию. То есть, смотрите, когда Бог наказал израильский народ, и он попал в пленение, и после пленения вернулась маленькая кучка народа, всего 50 тысяч человек обратно на родину. Остальные погибли, и после 70-летнего пленения многие остались там. Но факт то, что те, которые вернулись, они четко, ясно понимали, что Бог наказал их за их грехи, за их непослушание. И они плакали об этом, они отстраивали стену Иерусалима, а у них это было на сердце, что они понимали, что они заслуженно понесли это наказание. И как всегда бывает после этого, что первое поколение, оно понимало это хорошо, но рождаются дети или рождаются внуки, и они не знают о этих трудностях, которые пережили их родители, верующие родители. И получается, что потихоньку опять народ скатывался в беззаконие. То есть от чего ушли, опять к тому приходить начали они. И эти 400 лет, примерно 400 лет, Бог перестал говорить с народом. То есть больше пророки не являлись народу Божьему, израильскому народу это время. И люди, которые знали от отцов, что было с людьми в пленении, знали то, что это были последствия греха, они, конечно, народ все время обличали, хотя они не были Божьи пророки, но они говорили им, не надо, Бог нас накажет опять. И вот из этих людей появилась такая группа, они назывались хасиды. Они ревновали о законе Божьем, о соблюдении правил Божьих, и они очень были ревностными в соблюдении этих ритуалов, всяких жертвоприношений и всего остального. И вот на этой основе эта группа людей появилась, то есть как бы благие намерения, они были как бы такой святой остаток в своем народе, который держал народ от разложения. А потом же еще появился Александр Македонский, вы помните этого завоевателя, который подчинил очень огромное количество земли под себя. И этот Александр Македонский, он внес еще греческую цивилизацию, греческий подход в еврейское общество вез. То есть очень радикально было, мечом это прорубалось. И вот эта новая тенденция, когда еврейский народ начал помимо своих беззаконий еще пытаться там внедряться в греческую философию, в греческую жизнь уходить, то на этом основании, конечно, это вот стремление к святости таких групп, маленькой группки людей, оно как бы получило новый импульс, и они начали больше как бы отделяться от этого несвятого народа, как они думали. И в конечном итоге появились такие Маковеи, представители еврейского народа, которые взяли меч в руки и начали очищать себе израильскую землю от оккупантов мечом. Но они долго не продержались, потому что появились римляне после греков, которые были сильнее их. И вот та часть, которая из этих хасидов, она разделилась на две части. Одни поняли, что бесполезно народ изменять, и они просто ушли в степи, в пустыне. И вы знаете, вот свитки Мертвого моря, где находились, а там, вот они были отшельниками, они в пустыне были, они организовали свою секту, есеев так называемых, и они откололись и жили там своей группой, и больше не сильно не влияли так на народ израильский. Но одна часть людей не захотела уходить в пустыне, быть отшельниками, и образовалась партия фарисеев. То есть в самом начале это были ревнители Божьего закона. Но в чем их не была проблема со временем? Проблема была в том, что они помимо Божьего закона, помимо того, что было написано в Пятикнижии Моисеев, они начали придумывать толкование, Талмуд. Вы знали такое слово «талмуд» и «мишна» такое. То есть это устное предание, толкование закона Божьего. И потихоньку оно накладывалось, наслаивалось, оно в свою определенную книгу записывалось, эта книга становилась толще, толще. И потихоньку, как это бывает, когда человеческое мнение ставится выше Божьего мнения, когда уже больше что человек считает правильным, а не то, что Бог, оно уводит человека от истинного пути Божьего. И люди больше начали обращаться к толкованиям, к этим талмудам, чем к Слову Божьему. То есть они придумывали очень много интересных законов. Вот знаете, Бог дал 10 заповедей израильскому народу, только это они еще 613 к ним добавили. Что вот 10 этих мало им было, да, эти 10-то, в принципе, трудно соблюсти, если так по-человечески посмотреть, да. А они еще добавили к этим 613, и эти еще 613 толковали очень по-разному. Вот представьте, адвокаты, вы когда-нибудь были у адвоката в бюро, увидели у него там толстые книги. Закон, параграфы, подпараграфы, вот это вот то, что они придумали. И они сведущие в законе Божьем, то есть книжки были, и фарисеи, они, конечно, не были многочисленными, они не были первосвященниками в основном, но они очень большое влияние оказывали на народ израильский. И даже вот бывало то, что, допустим, вот нельзя в субботу, вот они очень ревновали о субботе, о многих ритуалах, что должно это быть в израильском народе. И вот, допустим, нельзя в субботу было работать или там проезжать на осле, допустим, ну, больше километра. Больше километра проедешь, это уже считалось как работа, а ты, нельзя тебе работать. И что они делали? Они брали на осла, ложили бурдюки с водой, и это уже считалось, что осел не по песку идет, а по воде плывет. А по воде можно проплыть было, ну, до 5 километров, чуть больше как бы. И вот, понимаете, вот такие всякие вещи, как бы, вроде и закон соблюдается, и в то же время все время какая-то есть лазейка выхода из этого закона. И в конечном итоге, вначале, может быть, у них были благочестивые предпосылки создания этой партии фарисейской, но с годами, с поколетиями, а это ушло совсем вообще в другое совсем, и вот и им противостоял Иисус Христос. Вообще, в особенности, показательный ключевой отрывок Марка в 7 главе, где сказано, что фарисеи жаловались Иисусу. Мы сейчас подойдем вот к Никодиму с беседе вот именно с этой стороны. Смотрите, да, они говорили, зачем ученики твои не поступают по преданию старцев, но неумытыми руками едят хлеб. Да. было в законе, в ихнем Талмуде записано, что нельзя так делать. То есть предания говорили старцев, что так поступать нельзя. Но Христос отвечает на критику серьезным обвинением. Он им говорит: вы, оставив заповедь Божию, держитесь предания человеческого, то есть предания предков своих, устраняя Слово Божие преданиями вашими, которые вы установили. О чем он и говорит здесь в виду, имеет в виду Иисус, о чем он говорит? Он использует пример, когда вот это правило, карван, слышали, да, в Писании правило, допустим, оно, это правило ихнее придуманное, накладывало вето на Священное Писание и позволяло людям игнорировать пятую заповедь. А какая пятая заповедь была закона? «Почитай отца свою и мать твою». Все знают эту пятую заповедь. И они вот своим новым правилом, новым видением, эту пятую заповедь им разрешалось игнорировать и чувствовать себя вправе делать этого. То есть, когда они говорили, что карван – это когда они пользовались, то, что деньгами пользовались, но эта поправка их толкала к тому, что или как бы обосновывала их для того, что они могли о своих родителях не заботиться. И как бы с другой стороны, они говорят, ну закон же позволяет, вот послушайте, да, Талмуд, Мишна говорит, что это можно делать. То есть вы видите, что человеческий принцип сюда вошел, и они уже по-своему начали вести веру и вести, учить народ этому. Значение, которое фарисеи придавали своим толкованиям закона, подрывало авторитет Божьего откровения. Еще хуже, что характер этих толкований был таким, что они искажали учение благодати, лишая силы Божьей правила. У фарисеев было много правил и ограничений, которые нужно было выполнять. Тем, кто скрупулезно выполнял все правила раввинского предания, угрожала одна опасность. Да? Смотрите, какая опасность. С одной стороны, все правильно, да, надо соблюдать закон. Но опасность была в том, что они могли подумать, что их поведение угодно Богу. В принципе, отголоски вот этого фарисейского подхода, они сейчас тоже есть у нас. Мы по своей сути, после грехопадения, тоже очень эгоистичны в своей направленности. То есть нам легче жить для себя, чем для Бога, даже для христиан. И в принципе своей, вот эта вещь, когда мы думаем, что соблюдая какие-то правила, мы можем угодить Богу, она имеет отголоски вот этой фарисейской веры. Часто человеку же легче вот что-то делать, он понимает, это можно пощупать, посмотреть, это можно охватить, оценить его праведную жизнь, добрые дела, он много доброго делает, много чего-то делает. И это приходит, это само делание добра, оно по своей сути не зло же является, но злом является то, что человек, делая это добро, может успокоить себя в том, что он оказывается праведный человек и может попасть на небеса на основании своей праведности. В этом была проблема фарисеев. Очень ярко об этом говорил сам апостол Павел, когда он говорит, свое описывал собственное поведение до обращения, до того, как Иисус его Христос возродил Духом Своим. Он говорит в такие слова Филиппийцам, 3 глава, 4 по 6 стих, он говорит: «Хотя я могу надеяться на плоть, если кто другой думает надеяться на плоть, то я более я, про себя он говорил. Обрезанный 8-й день, из рода Израилева, колена Вениаминова, евреев от евреев, по учению фарисей, по ревности гонитель церкви Божией, по правде законной непорочной». То есть сам Павел про себя говорил такие слова, и он выражал эту суть. То есть в чем была причина такая, загвоздка ихняя? Вот, допустим, Бог благословил родиться человеку в еврейской семье. То есть уже человек не мог на это повлиять, и он родился в еврейской семье. И мало того, он родился не просто, а в такой семье, которая чтут закон, все. И что человеку надо было делать? Просто человеку надо было больше ревности проявлять в отстаивании отеческих преданий, больше быть святым, больше жертвовать, жертвоприношения приносить, больше, допустим, молиться на людях особенно, больше посещать какие-то собрания, где больше таких же фарисеев присутствует. То есть стремиться к рваться. И Павел был по своему стремлению в этом больше, чем остальные, преуспел. Но мы знаем, что он после этого говорит. Да все почитаю, считаю это. Это ложное убеждение фарисеев дело надменными. То есть всегда, когда человека такая сконцентрирована на человеке вера, и когда человек думает, что он своими делами, своим хорошим поведением заслуживает небес, и именно ими спасается, идем к небесам на основании того, что он делает хорошего, это всегда человека ведет по пути возношения над другими людьми. То есть вы всегда можете в себе заметить такие маячки маленькие. Если вы начинаете превозноситься над другим человеком, значит, у вас присутствует фарисейская закваска. То есть есть такая фарисейская закваска. Конечно, я говорю, мы по своей незрелости, и даже зрелые люди бывают, впадают в такие грехи, а по своей незрелости люди, я сам знаю по себе, вначале это очень ярко проявляется, ну, как у детей. То есть они не скрывают вот такие свои плохие поступки, они еще не умеют их скрывать. Но в конечном итоге мы научаемся их скрывать, но иногда это вылазит из нашего сердца. И это всегда показатель того, что мы впадаем в фарисейское заблуждение. Это ложное убеждение делало их надменными, властолюбимыми и даже доводило до богохульства, когда они оказывались свидетелями очевидного, но невыгодного для них действия Святого Духа. Они всегда видели, как Христос, допустим, людей поднимал. Вот лежал человек парализованный, да, раз и пошел и встал. Они видели, что как действует Дух Святой на людей, и они, это для них было невыгодно по их политическим причинам. Они не хотели принимать Христа как Бога, хотя они видели, что Он творит чудеса. И они же знали закон очень хорошо. Они знали пророков, которые говорили об этом. Они ждали Царства Небесного. Это самый был пик для любого правоверного еврея – попасть в Царство Небесное. Да и мы сами мечтаем попасть в Него. Но когда они сталкивались с такими явными и конкретными откровениями об Иисусе Христе, они отвергали это. Они потому что ставили свою праведность, свое видение выше того, что делал Бог. И вот такой пример, допустим, в Иоанна 7 главе 45 по 49 стих написано, когда они послали солдат схватить Иисуса Христа еще до Гефсиманского сада. И служители возвратились первосвященников фарисеям, и сие сказали им, для чего вы не привели его? Служители отвечали, никогда человек не говорил, как этот человек. То есть они увидели, что Христос говорил, и он еще являл это силу и подтверждал свои слова. И фарисеи сказали им, неужели и вы прельстились? Уверовал ли в него кто из начальников или из фарисеев? Они отвечают, а? И они говорят, но этот народ невежда, в законе проклят он. То смотрите, соблюдение правил, соблюдение закона они поставили выше милости, они поставили выше того откровения, которое Иисус Христос явил им. Мимо того, что они возносились над другими людьми, они ревностно поддерживали свой престиж. Они, как мы сейчас бы современным языком сказали, они качественно работали над своим имиджем. То есть для них имидж был очень важен. Смотрите, такие примеры, допустим, когда в Матфея 23 главе с 1 по 7 стих Иисус начал говорить народу ученикам своим и сказал, «На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи, и так все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте, по делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают». Говорят и не делают. «Связывают бремена тяжелые и неудобоносимые, возлагают на плечи людям». А сами не хотят и перстом двинуть их. Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди. Расширяют хранилища свои, увеличивают воскрылие одежд своих. Также любят превозлежание на пиршествах и председание в синагогах и приветствие в народных собраниях, и чтоб люди звали их учитель, учитель». То есть, смотрите, да, всегда, что человеком движет, когда он не поклоняется от сердца Богу? Эгоистичное желание удовлетворить собственное «я». Это всегда человеком движет. И оно проявляется в этом. Уже идет притяжение не на Бога, направление людей не на Бога, а на собственное «я». И это всегда тоже показатель, что это фарисейская вера. своим чрезмерным миссионерским усердием, помимо этого все этих всех своих грехов или отклонений, они преграждали путь в Царство Небесное тем, кто действительно искал Бога. И вели обращенного им язычника к верной духовной смерти. Смотрите, какие слова в 23 главе, 15 стихе, 13 по 15 стихе написано. Иисус произносит три раза «горе вам». Он говорит: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите, и хотящих войти не допускаете. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете дома вдов и лицемерно долго молитесь, зато примете тем большее осуждение. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного, и когда это случится, делаете его сыном гиены, вдвое худшим вас». То есть, когда у человека центр его притяжения не Христос, не Бог, ведь они-то думали, что они же Богу поклоняются, то тогда, естественно, этот человек, он не может другого научить другому, чем он сам имеет, что он сам имеет. И непонимание вот этой благодати, как бы мы сейчас сказали, непонимание того, в чем суть Божьей веры, ведь отклонение ушло в соблюдание закона, в соблюдание правил, и своих еще кучу наслали. Она всегда вела к тому, что они учили других людей не тому. И они давали людям ложную надежду. Ведь знаете, когда человек, допустим, ну вот если сравнить, человек, допустим, ну вот отъявленный такой вот ну, мерзавец, там можно сказать слово, или отъявленный такой грешник, который вот, ну, видно всем, что он грешник такой и творит такие грешные дела. Но у него вот еще есть, если посмотреть, у него же еще есть надежда, что его сердце изменится благодаря Богу, что Бог его вытащит из болота, поставит на ноги, омоет своей кровью. Еще есть надежда. А когда, допустим, человек такой культурный человек, да, и зла никому не делает, и наоборот, добро же много делает, да еще появится другой человек и скажет: «Какой ты молодец! Да ты правильно живешь, да у тебя вообще праведность даже выше всех тех людей, которых я до этого встречал». И он еще укрепит его вот эту самонадеянность, самоправедность. И тогда человек скажет: «Да, я вроде ничего». И он скажет ему: «Да ты точно в Царство Божие попадешь. Вот я еще в себе сомневаюсь, потому что мне еще там над собой надо работать, а вот ты вот точно в Царство Божие попадешь». И все. И тогда такой человек оказался в капкане. А он еще, если среди таких же находится, то все. С кафедры будет проповедоваться, что да, по делам мы спасаемся, там другие друзья будут то же самое говорить, и везде будет тоже говорить. И у человека может возникнуть ложная надежда. Сейчас же можно людей таких, я слышал, тебе надо, вот допустим, тебе надо покаяться, да, вот как мы говорим, в чем мне каяться? В чем мне каяться? Мне каяться нечего, я всегда жил хорошо и никого не обижал, и у меня с женой хорошо все было, и финансант меня не обманывал никогда, и все остальное. Ну, в чем мне каяться вообще? Много таких людей. Вот они находятся в таком ложном понимании, то, что оказывается, они неплохие. Бог обязан им открыть двери рая, но это ложная религия, это ложное поклонение. И поэтому Иисус называет не просто их как-то так, а он называет их сынами дьявола. Даже после того, когда написано, они уверовали многие, он разворачивается, начинает с ними диалог, оказывается, в это верили не в то, что я сын Божий, а то, что я чудеса творил, вас накормил, и он им говорит эту концепцию такую, что сложную для многих, а в чем их сложность состояла, что он говорил: вы никак не можете повлиять на это, на свое спасение, вход в Царство Небесное, только Бог может открыть вам дверь или закрыть. Тогда это, конечно, когда человек сталкивается с такой концепцией Бога, то ему это не нравится, потому что игра идет не по его правилам. И тогда у него внутренний дух протестует, он не хочет верить в такую веру. И они уходили, и он им говорит: вы сыны дьявола в конечном итоге. Он в Иоанна 8 главе 43-44 он говорит: почему вы не понимаете речи моей? Иисус им говорит: потому что не можете слышать слова моего. Они слушают, но не слышат его. Да? Ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человек, человека-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи». То есть при своем всем вот этом внешней ритуальности, при своем внешнем благополучии, при всей своей внешней красоте, самоправедности, внутри этих людей не было истины. В конечном итоге они поступали так, как поступал их отец. Отец их был дьявол, он был лжец и отец лжи. Внутри их толкала ложь, а не любовь к Богу. И чтобы понять всю остроту разногласий Иисуса с фарисеями и с тем, как Никодим, с каким богашом к ним пришел, ведь он был ярким представителем своего течения фарисейского, нужно помнить его упреки. В Матфея в 15 главе, 14 стихе написаны такие, с 7 стиха до 14 написаны такие слова: «Лицемеры», Иисус говорит про них, «хорошо пророчествовал вас Исаия, говоря: приближаются ко мне люди, сии устами своими чтут языком». Как много людей, которые называют себя христианами, они чтут языком Бога. Считают, что у них все хорошо. И он говорит: чтут меня языком, сердце же их далеко отстоит от меня. Но тщетно меня чтут, уча учением, заповедям человеческим. И, призвав народ, сказал им: слушайте и разумейте, не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека. Тогда ученики его, приступив, сказали ему: знаешь ли, что фарисеи, услышав слово сие, соблазнились? Он же сказал в ответ: всякое растение, которое не Отец мой Небесный насадил, искоренится. Каким бы человек правильно ни был, если он хочет войти в Небесное Царство с черного входа, то его в конечном итоге связанным выкинут туда, где будет скрежет и плач, где скрежет и плач зубов. И он сказал, что говорит Иисус в конце: оставьте их, они слепые, вожди слепых. А если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму. Ошибочная уверенность в собственной праведности шла бок о бок с ложным чувством духовной безопасности. Потребность в Божьем милосердии больше не казалась такой уж важной. Таким людям всегда, которые как фарисейскую веру имеют, и есть очень много людей, которые называют себя христианами, на самом деле это фарисеи, можно так сказать, они думают, что у них все хорошо, потому что они ведут хороший образ жизни. Но и когда человек чувствует, что он хороший образ жизни ведет, и он правильно поступает, то тогда вот эта ложная уверенность может прийти. И милосердие Божие, вот это Евангелие, вот эта кровь Христа, оно не кажется уже для такого человека сильно ярким. Фарисеи полагались на собственную праведность, а не на праведность Господа. В этом проблема. Есть ли у нас такое? Интересно. И смотрите, что дальше. Решение проблемы фарисейства. Каково решение? Он, как Иисус, решает эту проблему. Как нам, когда мы видим в себе такое, или, допустим, в других людях, как вот Иисус решает эту проблему фарисейской веры. Он говорит: он пришел к Иисусу ночью и сказал ему: «Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Представьте, вот Никодим пришел к Иисусу вот этим багажом фарисейской веры, своим видением Бога, своей праведностью, да. И он говорит, приветствует Иисуса, он признает его учителем: «Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога». То есть, представьте, старец из Синдриона пришел, который сам был учителем народа израильского, и он называет Иисуса Рави, учитель. Он, с одной стороны, к нему выражает благопочтение такое, он его не как-то там с коршун налетел, он к нему говорит, и он говорит: таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ними Бог. Он признает, что он пришел от Бога, да, но смотрите, до этого интересный такой момент был во второй главе, до начала этой третьей главы был момент такой, в конце стихи такие есть: но сам Иисус не верял в себя им. То есть люди многие видели чудеса, как и здесь Никодим говорит: мы видели чудеса многие, которые ты творишь. Но сам Иисус не верял в себя им, потому что знал всех и не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо сам знал, что в человеке. То есть, если с нашей человеческой стороны так посмотреть на это, да, ну, пришел человек и начинает тебя хвалить. Вот пришел к Господу Никодим, такой образованный, солидный муж из Синдриона, начальник, учитель иудейский, и начинает его хвалить. Ну, как бы мы поступили, да? О, заходи, Никодим, заходи, правильно начал разговор, давай. Да ты не один, наверное, там, да? А кто еще так верит? Ну, давай, это сейчас быстренько тут соберем эту коалицию, да, и ударим по этому Синдриону, да, и ты всем расскажешь, да, он все, он как бы, ну, что делает Иисус, да? Он говорит совершенно другие слова, которые как бы, с одной стороны, и не к месту даже, да. Никодим пришел со своей внутренней нуждой, и Иисус увидел эту нужду в человеке. И Иисус знает нужду каждого из нас. И смотрите, что Иисус говорит. Он сразу начинает корректировать веру Никодима. Вот этот багаж фарисейский, который он принес ему. Ему Иисус говорит, Иисус сказал ему ответ, «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божие». Никодим говорит ему, как может человек родиться, будучи стар? То есть он про себя, видать, говорит, будучи стар. Может, старым был. Иисус отвечал, он, неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться? Иисус отвечал ему, истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Божие. Рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Дух дышит, где хочет, и голос его слышит, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от духа. Никодим сказал ему в ответ, как это может быть? Иисус отвечал ему, ты учитель Израилев, и этого не знаешь ли? Да. Смотрите, что интересно, да? Если мы, допустим, первую часть посмотрим, то когда он говорит, как Иисус сказал ему ответ, истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божие. То есть представьте, человек пришел, он был уверен, что он правильно живет, и он, ну, все-таки он стремился попасть в Царство Божие. Это было стремление всех правоверных иудеев. И вот его беспокоило, что будет со мной после того, как я умру. Многих же из нас беспокоит этот вопрос, я думаю, это человеческий вопрос. А Иисус ему говорит, что для того, чтобы попасть в Царствие Божие, надо родиться свыше. И интересно слово, которое, смотрите, родиться свыше, это вот в оригинале, если бы, допустим, точнее было бы переведена у нас Библия, допустим, или бы мы понимали греческий язык в оригинале, то многие бы вещи, мы бы даже не спорили о многих вещах, о чем сейчас спорят современные богословы и теологи. Само слово... И можно так, смотрите, понять, если никто, истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божие. Ну, что человек, допустим, когда это прочитает, вот в чем можно? Мне надо родиться свыше. Надо что-то делать. Надо как-то вот это как-то себе, это что-то надо сделать. Что сделать, чтобы родиться свыше, да? И говорят, ну, надо покаяться. Допустим, да, еще там, надо выйти наперед, там, упасть на колени, произнести молитву покаяния, и тогда все. Во, сразу как бы, да, вот есть что-то делать. Но Иисус в слово говорит, если кто не родится свыше, то это слово, если правильно его перевести на русский язык, оно означает, если кто не будет рожден свыше. То есть, сама грамматика этого слова подразумевает, что человек в данной ситуации пассивная сторона. И над человеком совершается какое-то действие. Человек как объект, а Бог как субъект, который совершает действие над человеком. И проблема в том, что человек не может никак повлиять на это действие. Он не может заставить Бога родить себя свыше. Вот это проблема, с которой столкнулся Никодим. Бог ему говорит, надо родиться свыше. Хочешь Царство Небесное, тебе надо родиться свыше. Но когда он произнес это слово, то Никодим-то на том языке, ты это понимал. Это не просто надо родиться свыше, надо что-то сделать, а надо быть рожденным свыше. Только рожденный свыше может войти в Царство Небесное. Никодим, конечно, ему говорит, представьте, вот весь груз теологический, все обучение, все, что он за всю жизнь свою накопил, знал и чему учил, все рассыпается в прах. Ведь он пришел к нему ночью, да, может быть, как бы поговорить поспокойнее, чтобы суета дневная там его не беспокоила. Или, может быть, как-то скрыться от своих вот соратников по партии. То есть, ну, он пришел к нему с этой нуждой, но тут его вся теология рассыпается в прах. Никодим говорит ему, как может человек родиться, то есть быть рожденным, будучи стар? Неужели он может войти в другой раз войти в утробу матери своей и родиться? То есть он здесь не иронизирует, не как-то там переворачивает слова Иисуса, если можно так посмотреть с одной стороны, но просто как бы он понимает, что, допустим, вот вы родились, какими вы родились. То есть повлиять на то, что какие вы сейчас есть, на вашу внешность, допустим, да, на цвет волос, вы не могли. Родители там могли по-своему, да, как можно сказать. Но вы как-нибудь никак не могли на это повлиять, то есть. Ну, никак. Сейчас люди, ученые там пытаются генами манипулировать, там, хотите голубоглазого, будет вам голубоглазый, хотите девочку, будет вам девочка, хотите с длинными, с кудрявыми волосами, то есть вот так вот пытаются вот туда влезть, как бы, пытаются это делать, да. Конечно, там на самом начальном этапе, может, это все происходит. Но Никодим понимал, что да, как это он может вот опять родиться, как он может изменить то, что он есть, кто он такой. Неужели, он говорит, можно опять вот изменить, то есть можно другим стать с самого начала. Да? Иисус отвечал, а Иисус повторяет ему, развивает, чтобы он понял. Он говорит в 5 стихе, говорит, Иисус отвечал ему, истинно, истинно, он говорит, точно говорю тебе, да, если кто не родится, то есть, если кто не будет рожден от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденный от плоти есть дух, а рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от духа есть дух. Конечно, когда Никодим же имел теологическое образование, он знал Писание, конечно, он понимал этот образный язык Иисуса Христа. В чем тут суть? Смотрите, какие слова написаны в книге Иезекииля, в 36 главе, 25 по 27 стих. Смотрите, какие слова написаны. «И окроплю вас чистой водою, Бог говорит, и вы очиститесь от всех скверн ваших, и от всех идолов ваших очищу вас, и дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное, вложу внутрь вас дух мой, и делаю то, что вы будете ходить в моих заповедях, и уставы мои будете соблюдать и выполнять». Несомненно, Иисус имел в виду слова пророка Иезекииля об очищении водой и обновлении сердца, в котором будет обитать Святой Дух. То есть, в чем здесь концепция? Вы знаете, о воде – это образный язык. То есть, концепция в том, когда мы вот грязные, допустим, мы идем водой, помоемся, мы чистые становимся. Так вот, примерно Иисус ему хотел объяснить о земном, вот эту небесную концепцию, когда он говорил на земном языке, как действует Дух Святой в сердце человека, что он очищает его. Это эти вещи, когда Иисус ему произносил, они были понятны для Никодима. Он жил в той атмосфере, он видел эти жертвоприношения, омывания, вот эти вот ритуальные все. И Иисус ему говорил, да, эти интересные слова, глубокие слова. Это как бы Евангелие, которое еще было заложено в Старом Завете. Как действует Дух Святой? Он говорит, окроплю вас чистой водою, да. Иисус говорит ему, никто не может войти в Царствие Небесное, если не родиться от воды и духа. И как это делается, да, объясняется, окроплю вас чистой водой, Бог говорит, и вы очиститесь от всех скверн ваших, и от всех идолов ваших очищу вас, и дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное, вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в моих заповедях, и уставы мои будете соблюдать и выполнять. Смотрите на эти слова, там нет никакого условия, что человек что-то может сделать для Бога. Во всем этих предложениях уже в Старом Завете написано, что Бог сделает для человека, какую Он с ним работу совершит. И Иисус обращает внимание на это Никодима и говорит, вспомни закон, вспомни пророков. И Никодима, как образованный человек, конечно, вспомнил это. И смотрите, да, в пророчестве Иезекииля вода указывает на очищение, а наполнение духа предполагает обновление сердца. То есть это Бог делает с человеком. И смотрите, как интересный такой тоже момент, что апостол Павел тоже описал это очень так интересно в послании к римлянам во 2 главе 28 по 29 стих. «Ибо не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно на плоти, но тот иудей, кто внутренне таков, и то обрезание, которое в сердце по духу, а не по букве, ему и похвала не от людей, но от Бога». Мы здесь можем себя поставить. Когда мы помним в послании к Ефесянам, там написано, что Бог брал из иудеев, язычников, сделал одно, соединил одно и сделал новый народ. И если так посмотреть, то как вот фарисеи считали, как человекоцентричная вера считает. Мы как мы в церквях обычно делаем? Ну вот в какую мы западню бывает попадаем с нашей человеческой стороны? Вот человек пришел в церковь. Ну, кто-то на футбол любит ходить, кто-то в кино, да? А вот его завело в церковь, допустим. Ну, у него завело не то, что он какую-то истину ищет, а он просто вот так пришел сюда, просто посмотреть, что тут за народ. А тут-то народ приятный, не ругаются, кушать готовят, кормят, обнимают, целуют, садят на самое почетное место, все такое. Как приятно, почему бы сюда не ходить? Раз такой человек посмотрел, так, что тут надо делать? Надо одеться так? Галстучек там, пиджачок там, или женщина там, юбка, допустим, да, волосы прибрать как-то, платочек навязать там, это, Библию в руках обязательно надо иметь с собой, да, чтобы как бы не выделяться, сесть так скромно, да, послушать, кому молятся, да, ну, примерно это говорить раз, и уже христианин. Все, месяц обучения в такой среде, да, когда над человеческим сердцем не работают, когда человек Евангелие не проповедуется, другой такой человек после обучения в такой, ну, просто обстановке, он попадает в другую церковь, все, его там за брата и сестру считают. И он говорит, что он говорит, ибо не тот иудей, или мы, допустим, не тот христианин, кто таков по наружности, Павел говорит. И не то обрезание, которое наружно на плоти. То есть, и не важно, что вы там одели на себя, допустим, да, у евреев было это обрезание, но у нас нет такого, допустим. Не важно, что вы на себя одели, обули, как вы там галстук завязали, допустим. Но тот иудей, тот христианин, то внутренний таков. И то обрезание, которое сердце по духу, не по букве. Ему и похвала не для людей, а от Бога. То есть сама концепция возрождения, вхождения Царства Небесного подразумевает, что Бог, если это сделал, то Он сделал навсегда. И вы хоть как там одевайтесь наружно, но если этого нету внутри, то этого нету. И своим правильным поведением, своей наружной чистотой вы никак не можете угодить Богу. Только нужно, чтобы сердце было обрезано не кем-то, а оно было обрезано Богом самим. Только так можно войти в Царство Небесное. А здесь человек ничего не может сделать. Сначала и фарисеев толкало на соблюдение правил, и они думали, будут соблюдать правила. А Бог что хотел с человеком сделать, с фарисеями? Он хотел, или вообще с народом израильским, Он хотел, чтобы они поняли, что они не могут ничего сделать для того, чтобы войти в Царство Небесное. И чтобы они приходили к Богу и просто уповали на Его милость, на Его благодать и просили Господа о милости, чтобы смирялись с сердцем своим. И тут же интересно, да, еще один интересный момент, который я бы хотел зацепить как бы в этой проповеди. Вы извините, я не смотрю на часы, да, но как бы мне хотелось бы тоже обговорить, потому что это в современном мире касается нас. Мы сейчас разобрали с вами примерно принцип фарисейской веры, он всегда основан на человеческом понимании Священного Писания и на своих традициях, каких-то стремлениях. Пусть даже они не такие уж это плохие и правильные, но факт то, что они могут увести человека от Евангелия. Но здесь еще один вопрос затрагивает, который тоже Иисус Христос затрагивает вопрос, который тоже касается нас. Смотрите, вторая половина стихов, допустим, вот здесь вот «рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от духа есть дух». Не удивляйтесь тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше, вам нужно быть рожденными свыше. И вот с 8 стих написано, дух дышит где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа. Вы знаете, что совсем коротко я хочу затронуть эту тему, что многие люди на современном мире, в определенных церквях, которые тоже называются христианскими, они думают, что они могут управлять рождением свыше, они могут управлять Святым Духом. Вы понимаете, о чем я говорю? Когда, допустим, приходит человек в такую церковь, в котором принято второе крещение Духом Святым. И когда человек не наставлен, и когда он не до конца понимает еще вот это Евангелие, что Бог возрождает человека, только Он может обрезать сердце, тогда человек такой может попасть в такой капкан, может, который на определенное время может его лишить радости или какой-то, или дать ложную радость, или решить больше привнести суеты в сердце. Когда он попадает в церковь, допустим, такую, или в какую-то группу людей, где христиане, которые тоже любят Бога, да, все, и они могут спросить: слушай, брат или сестра, а ты вообще крещен Духом Святым? Ну, когда человек не наставлен в библейской вере и не знает толком Писания, он говорит: да я не знаю вообще-то. Да или нет? Он говорит: ну, надо точно знать. Если не знаешь, давай, я тебя крещу Духом Святым. На колени встает, раз, руки... И все, крещение. Если этот человек верующий был, уже возрожденный от Бога, ничего страшного не произойдет, в принципе. Некоторые пугают, там, что будут проблемы туда-сюда, там, и бесы начнут посещать. То есть Бог оградит от этого, от всего. Но проблема в том, что человек мог бы не возрожденный быть, но после этого ритуала он тоже будет думать, что с ним все хорошо, он крещен Духом Святым. Это одна проблема. А другая проблема – те люди, которые возлагают на человека руки. Иисус говорит, что Дух дышит где хочет, и голос Его слышишь, и не знаешь, откуда приходит и куда уходит. То есть Духом Святым управлять невозможно, это Бог. Ты не можешь вот так: я приказываю тебе, да я тебя крещу, и вот по твоему повелению, как по волшебной палочке, раз Дух Святой прошел через тебя и в человека вошел. Дух Святой так не действует. Это Бог, который дышит где хочет. И, естественно, в такие слова есть, смотрите, в 6 главе послания Евангелия от Иоанна, 3 стих: «Дух животворит, плоть не пользует немало. Слова, которые я говорю вам, суть и дух и жизнь». То есть Дух животворит, не человек. Помните вот эту историю, когда один, я не помню, как его звали, когда он ходил за апостолом Петром, за апостолами, когда ходил и видел, какие чудеса они творят Духом Святым, а он был из волшебников или за кого-то там, который... Симон, да, тоже, другой, и он говорит: «Дай, продайте мне Духа, да? Продайте мне этой власти, за деньги решил купить Духа Святого, да?» Как они его наказали сразу, получается. Это бесполезная концепция. Никто не может управлять Духом Святым. Никто не может себя сам возродить, вернуть жизнь и родиться заново. И об этом говорит Иисус Христос. И что интересно, Он-то об этом говорит явно и открыто же. А почему люди попадаются? Потому что мало читают Священное Писание и не посещают библейские школы при церкви. Смотрите, мы приходим к вере в Сына по определению Отца и посредством влияния Духа. Вера таким образом сама по себе является даром, который дается при обращении, когда мы рождаемся от Духа, действуя через Слово Божие. Эти стихи, которые мы разбираем, я говорю, они очень имеют разные грани. И я не ставил перед собой такую цель поговорить обо всем, потому что там Иисус говорит о рождении свыше, о тайне рождения свыше. Мы затрагиваем только поверхностно эти дела, но то, что Иисус говорит о вере фарисейской, этих заблуждениях, которые преследуют людей уже на протяжении всех этих 2000 лет, нам надо знать. Из-за этого Библия и говорит, что возрождены не от тленного семени, а от нетленного Слова Божия, живого и пребывающего век. То есть принцип такой: не человек возлагает руки, и Дух приходит через него, или не какие-то соблюдения правил не дают человеку право на претендовать на Святой Дух, на возрождение, но именно Бог действует через слова Иисуса Христа, и Дух Святой заходит в сердце человека и в Духе, в человеческом творит новую жизнь. Бог воскресил, интересные слова, да, такие написаны, Бог воскресил Христа из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога. Мы не можем веру от себя приобрести, не можем ее достичь. Это все Божий дар. Библейское возрождение и освящение полностью заключается в действии Духа Божьего в нас и не исходит из каких-то источников внутри человеческой природы или когда человек снаружи чем-то может достичь этого. Такие слова яркие и понятные. «Никто не может прийти ко мне, если то не дано будет ему от Отца моего Небесного», сказал Иисус это конкретно. И в 1 главе, в 13 стихе написано, который ни от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, ни от соблюдения каких-то правил фарисейских, но от Бога родились. С одной стороны, человек сталкивается с этой проблемой, как он может решить ее? Он может ей сопротивляться, этой истине, он может ее искажать, или он может на колени упасть и спросить, «Господи, помилуй меня, я не могу ничего сделать для этого». Так же и люди в то время, когда Иисус жил, так и сейчас. И то, что интересно, в самой третьей главе, может, попозже об этом, в следующих проповедях об этом говорим, не только же Иисус говорит об этом, но и Иоанн Креститель, пророк, который предвещал пришествие Иисуса Христа, он как человек уже возвещает правильную теологию. Смотрите, что он сам говорит. Смотрите, 3 глава, 27 стих. Иоанн сказал в ответ, не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба. Ничего. Из-за этого, когда мы возрождены от Духа Святого, Богом возрождены, это мы понимаем, мы это никак не заслужили. Мы никакие не могли сделать заклятие или, там, или правила какие-то там, или что-то сделать, чтобы заслужить это. Только по милости Божьей произошло. А если это произошло с нами, то это от Бога, а не от человека. И если это мы имеем внутри, то это Божья сила, и Божья сила соблюдается. Вот почему мы радуемся, с одной стороны. И вот почему мы никогда не согласимся с другими концепциями, которые говорят, что человек тоже может что-то сделать, чтобы прийти в Царство Небесное. Человек тоже может как-то заслужить Царство Небесное. Просто почему мы не соглашаемся с этим? Потому что это противоречит Библии, противоречит Духу Писания и бросает тень на Бога, которого мы любим. Из-за этого мы не согласимся никогда с этим. Хотя это не оправдывает ни любовь другим людям, особенно христианам, которые думают по-другому. К сожалению, это я не написал, наверное. К великому сожалению, очень многие духовные лидеры современности страдают недугом фарисейства, синдромом Никодима, я так назвал для себя, вывел синдром Никодима. Из-за этого Иисус и говорит, обращается к Никодиму, обращается к тем людям, кого Он представлял, и Он обращается через эти слова, через тысячелетия к нам, всем. Смотрите, Он говорит, что такие слова. «Истинно, истинно говорю тебе». «Истинно, истинно говорю тебе, мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельства нашего не принимаете». Всегда будут люди в церкви, в церквях или в те, кто называет себя христианами, которые не будут принимать того, что, как говорит Иисус Христос. Хотя они будут называть себя христианами. Почему? Потому что это, как и Никодима, разрушает полностью основание того, на чем они строили, лишает их сил, привилегий, власти лишает будет. А люди не хотят с этим расставаться. И тогда получается, что они не могут никак повлиять на это, и они не хотят смиряться, потому что дух гордый живет в них. Но Иисус сказал, истинно, истинно говорю тебе, мы говорим о том, что знаем. Знаете, Никодим же пришел, мы видели чудеса, и мы считаем, что ты пришел от Бога. Так вот, Иисус обращается к ним. А мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельства нашего не принимаете. И Он говорит такие слова, если я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверите, если буду говорить вам о небесном? Если вы этот шаг не принимаете, если я говорю, как действует Дух Святой, как Он очищает вас, и вы с этим не согласны, то как вы можете сделать второй шаг или третий шаг, когда я буду говорить вам о небесном? Без этого не будет и того. Из-за этого Иисус и говорил, ты пришел с этим багажом, ты думаешь, что с тобой все хорошо, ты праведный фарисей, ты обрезан на восьмой день, ты являешься начальником израильским, законоучителем, но ты этого не понимаешь, и без этого ты не поймешь и небесное. Как бы ты об этом ни говорил. Настоящая простота во Христе, интересно, я недавно такую заметку увидел для себя, я подчеркнул, настоящая простота во Христе встречается теперь между христианами исключительно редко. Ее вытеснили программы, методы, лиги, союзы, общество и бешеное, требующее крайнего напряжения нервов деятельность. И все это крадет у нас время и занимает наше внимание, но в принципе не способно удовлетворить сокровенные желания сердца. Отсутствие глубоких переживаний, неискренность в молитвах и это рабское, подобострастное угождение требования мира сего, свойственно нашей религиозной жизни, все это говорит о том, что наше знание Бога несовершенно, и мир Божий в самом деле вряд ли знаком нам. Когда Иисус обращался к Никодиму, Он им говорил простой концепт. Вам надо быть рожденным свыше. Только так вы попадете в Царство Небесное. Мы, если мы рождены свыше, мы попадем в Царство Небесное. И неважно, что вы успеете в этой жизни сделать или не успеете, каким вы будете послушным или не сильно послушным христианином, духовным или не сильно духовным, или как некоторые называют, полуплотским, я не знаю, такие вообще выражения, но примерно объясните. Это неважно. В конечном итоге будет важно, а родил ли вас Бог свыше или нет. Рождены ли вы от Него? Если у вас это сердце плотяное, а не каменное, это самое главное. А это простота во Христе. С одной стороны, это сложность, потому что человек не может это сделать никак, достичь этого. А с другой стороны, простота. Если это есть, то это есть. И никто у вас этого не заберет. И никогда вы его не потеряете. Из-за этого люди многие бросаются вот в эти в спешку христианскую, в служение, в дела какие-то надо делать, то, все, для чего это делать? И забывают о сути. То, что самое главное сокровище, то у них уже есть. Бог уже дал им это сердце плотяное. И как мы видим, пару слов хотел в конце сказать, плоды измененной веры Никодима. Мы, конечно, до конца не знаем, что произошло с этим человеком, какие внутренние преобразования были в нем, да, но мы видим по делам, которые были после того, как после этой беседы с Иисусом, когда он, несмотря на то, что ему противостояли религиозные лидеры, и тогда он, когда они хотели Иисуса схватить, когда мы говорили об этом стихе, то Никодим, мы читаем эти слова, Никодим, пришедший к нему ночью, будучи один из них, говорит им, то есть он обращается к людям, фарисеям, также и саддукеям, судит ли закон наш человека, если прежде не выслушает его и не узнает, что он делает? То есть он как-то хотел спасти Иисуса, как-то его оправдать в других людях, показать, что вы ошибаетесь. На это сказали ему, и ты не из ли Галилеи ли? Рассмотри и увидишь, что из Галилеи не приходит пророк, и разошлись все по домам. То есть мы видим, что у него появилась смелость отстаивать Иисуса. Хотя небольшая, но появилась. Он даже открыто, наверное, объявил себя учеником Иисуса Христа, когда после страданий Спасителя с немногими верными отдал последний долг его телу. Он публично помогал Иосифу Арифамейскому в этом благочестивом деле. Смотрите, да, помните эти слова. После сего Иосиф из Арифамеи, после того, как Иисуса казнили, и там он был, ученик Иисуса, но тайный страх от иудеев, просил Пилата, чтобы снять тело Иисуса, и Пилат позволил. Он пошел и снял тело Иисуса. Пришел также и Никодим, мы видим, приходив же прежде к Иисусу ночью, и принес состав из мирны и алоя литра около 100. И так они взяли тело Иисуса, овили его пеленами с благовониями, как обыкновенно погребают иудеи. На том месте, где он был распят, был сад, и в саду гроб новый, в котором еще никого не был положен. Там положили Иисуса ради пятницы иудейской, потому что гроб был близко. То есть я читал еще предание вот этого Августина, богослова, когда он говорит, что он все-таки уверовал про Никодима, и что эта вера его привела к тому, что он был изгнан из синагоги, изгнан из Синдриона, и даже его семья его изгнала из дома, и он поселился в доме Гамалиила, того же представителя, который из Синдриона, который также отстаивал от Иисуса, чтобы мы знаем эти слова, которые он произнес, что должно было пострадать одному человеку, нежели от другого, всему народу пострадать. И в конечном итоге то, что Иисус поговорил с Никодимом там этой ночью, когда он поменял его образ мысли, когда он вложил ему новую концепцию, его веру, которой он полностью полагался на Божью благодать, на Божью милость, это повлияло на его дальнейшую жизнь, и в конечном итоге, конечно, мы надеемся, что и с ним мы встретим на небесах и поговорим. Итак, мы говорили о беседе Никодима с Иисусом, а говорили о том, первом, то, что как, на каких основаниях приходит человек в Царство Божие. Это только основание, то, что Бог сотворяет человеком, над человеком, вкладывает новое сердце, берет плоть, каменное, достает, дает плотяное. Мы говорили о том, что человек не может повлиять на возрождение свыше, только Бог может это сделать. И в конечном итоге мы на примере Никодима посмотрели, что если Бог делает что-то с человека, то это влияет на его жизнь, на его вечную участь. Давайте помолимся с вами, поблагодарим Бога за то, что Он нас в свое время на своем месте возродил Духом Своим Святым, Он проявил нам милость Свою, и Он ведет нас в Небесное Царство. Славлю и благодарю Тебя, Господь наш Иисус Христос, благодарность Тебе, Отец Небесный Бог, Отец Господа нашего Иисуса Христа и Дух Святой, благодарим Тебя, что Ты, триединый вечный Бог, не прошел мимо нас, каждого из нас в свое время Ты, Господь, по милости, великой милости Своей, возродил Духом Своим Святым, дал залог Духа Своего в наш Дух и сказал, что мы дети Твои, Господь, не на основании того, что мы сделали, а на основании того, что Ты захотел это. И мы благодарим и не можем Тебя отблагодарить, потому что ничего не имеем, чтобы дать Тебе. Но Ты все нам даешь, Господь, и мы радуемся, просто радуемся, Господь. И дай нам, Господь, не уходить от простой этой веры в Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа. Дай нам, Господь, не отвлекаться вот этим фарисейским всяким закваскам, чтобы они, Господь, не производили в нашем сердце укоренения, чтобы мы знали, что мы по милости Твоей Бога спасены, что благодаря Твоей праведности, благодаря Твоей жертве, Иисус Христос, мы будем на небесах, потому что Ты пролил за нас кровь, Ты омыл нас, Господь, Ты одел свою праведность на нас. Благодаря Тебе, Господь, мы будем там, потому что и Ты, Господь, Ты приготовил там место, и Ты все приготовил. И мы полностью зависим от Тебя, и мы благодарим Тебя, Господь. Мы ноги перед Тобой, мы ничего не можем дать, ничего не можем забрать, и мы просто радуемся, Господь, радуемся и веселимся, когда мы встретимся, когда скинем это греховное тело плоти, и когда дух наш обновится, и тело новое будет у нас, Господь, и мы вечно будем в радости с Тобой, и так пребывать будем. Даруй нам, Господь, понимание Евангелия Твоего, понимание той жертвы, которую Ты сделал на кресте, понимание того, насколько она сильна, Господь. Даруй нам понимать то, что Ты Бог наш, и в этом все. Слава Тебе за все. Аминь.